студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Сейчас 15:04, а значит, самое время для чего, Дарья?
Для подведения середины информационного дня. Топы.
Именно они, новостной дайджест, на сей раз не выходного дня, а праздничного дня 2 января.
Да, к сожалению, не все новости у нас будут праздничными, скажем так.
Это факт. Кстати, мы приветствуем всех. По-моему, я забыл об этом сказать.
Конечно,
но лучше поздно, чем никогда. Крупнейшая фармацевтическая компания BioLek подала заявку, крупнейшая в рамках Украины.
Разумеется.
Подала заявку на регистрацию на территории страны российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви». В случае успеха компания готова предоставить свои мощности и специалистов для производства препарата. Об этом обо всем сообщил глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук.
При этом вот это заявление публикуется на его сайте, на сайте вот его партии политической. Как утверждают, это Медведчук сообщает со слов, собственно, самой фармацевтической компании, у них вполне себе достаточные промышленные мощности для выпуска вакцины и весьма квалифицированный персонал. Компания эта харьковская, она один из лидеров фармацевтической промышленности Украины. Сейчас обращение направлено в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава, как раз вот для получения регистрации, но шансы крайне малы, считает политолог, лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Я думаю, что вряд ли киевская власть во главе с Зеленским и остальными агентами влияния Запада допустит возможность для украинцев вылечиться или не болеть этой заразной болезнью, которая действительно существует и которую надо попытаться побороть. В любом случае, эта инициатива, насколько мне известно, Виктора Владимировича Медведчука, в том числе с этой хайперской компанией, которая готова работать, готова спасать украинцев от ковида. Но мы с вами сталкиваемся с ситуацией, когда власти Украины готовы убивать украинцев, не давать им возможности выжить, вылечиться, быть здоровыми, только лишь бы обслуживать интересы своих западных врагов.
Ну, в общем, шансов действительно на регистрацию мало, хотя они в любом случае остаются, поэтому любым шансом надо воспользоваться, а вдруг получится, а вдруг хотя бы на какой-то ограниченной территории. Но, с другой стороны, тут вот Юрий Кот абсолютно прав, учитывая, что все, что касается каких-то внешнеполитических моментов Украины, как правило, заявление делает не президент, который там предпочитает красоваться, ездить там по передовой в бронежилете, рассказывать местным воякам, что ему 42 года и он не лох. А вот все какие-то серьезные заявления произносятся, артикулируются из посольства США на Украине. Да? То, что Украина не будет закупать вакцину российскую «Спутник Ви» от коронавируса проартикулировали именно там, что вот принято такое решение, Украина не будет ее закупать, а будет закупать Pfizer. Насколько я знаю, Pfizer даже уже провели ряд клинических испытаний на Украине, где тоже не обошлось без летальных исходов, между прочим, так на минуточку. Но хочется пожелать, конечно, украинцам здоровья, удачи и все-таки адекватных властей, потому что вот решение здоровья нации за счет вакцины, да, страны-производителя, это уже видели, когда пару лет назад на Украине бушевала корь. А почему она бушевала? А потому что Украина отказалась от российской вакцины и даже от немецкой, которая в том числе сертифицирована для России. То есть был такой скандальный случай, когда Украина, значит, отказавшись от российской вакцины, сделала закупку немецкой вакцины и вдруг на упаковке обнаружила аннотацию, в том числе и на русском языке. Просто потому, что эта вакцина была сертифицирована сертифицирована там для нескольких стран, в том числе Россию. И Ульяна Супрун, тогда будучи министром здравоохранения Украины, она категорически запретила применение этой вакцины на Украине. В результате мы помним, какая была страшная эпидемия кори на Украине, которая потом расползлась по всей Европе практически. И в Россию тоже привезли эту корь. Благо, что у нас все-таки вакцинация продолжается, она не останавливалась, поэтому, в общем, у нас обошлось так тихой сапой, что называется, не в таких количествах. А вот европейцы, особенно там вот поляки, венгры, румыны, кто граничит с Украиной, и где там достаточно простое перемещение украинцев за рыбичан, вот там действительно полыхнуло, будь здоров. Поэтому вот сейчас мы рискуем получить ту же самую картину. На зло тещи выколю себе глаз, пусть у нее зять кривой будет. Вот это из этой же серии. То есть не будем брать у вас вакцину, лучше перемрем здесь больше половины, растащим эту заразу дальше, но вот только не российскую.
Делаем сейчас паузу и дальше идем. Украинские шествия в память о Степане Бандере оценил глава Крыма Сергей Аксенов. Он считает, что открытое прославление пособников фашизма и откровенная русофобия лишь подталкивают некоторые регионы страны к выходу из ее состава.
Да, пошли дальше, но не ушли далеко. Остаемся по-прежнему на Украине. На своей страничке в соцсети Сергей Аксенов написал, дословно цитирую: «Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум, юго-восточные области». Ну и к тому же Сергей Аксенов сравнил вот ситуацию на Украине с чумным бараком, где не место здоровым людям. Но если Сергей Аксенов говорит вот приоритетно о юго-восточных областях Украины, то политический эксперт Владимир Джарала уверен, что речь может идти и не только о востоке Украины, но и о других регионах.
Сама Украина представляет собой государство, которое существует исключительно из-за того, что никто из внешних игроков не хочет ее разрушения. Но это тоже уходит постепенно, потому что Венгрия проявляет большой интерес к Закарпатью под предлогом заботы в венгерских нацменьшинствах. Румыния говорит о Буковине, несправедливо отнятой у нее Советским Союзом, с учетом того, что многие жители Буковины имеют второе румынское гражданство.
Дело еще осложняется тем, что, в общем-то, очень много ставок делалось на Зеленского. Надеялись, что с его приходом как-то будет изменена риторика, но не вытянул Зеленский, прогнулся под тех же нацистов, которые ходят с факельными шествиями. В декабре, вот буквально перед Новым годом, было 112-летие со дня рождения Бандеры, и, собственно, около 1000 вот этих националистов, собравшихся в Киеве возле памятника Шевченко, Тарасу Шевченко, вообще тоже прям вот как-то не вяжется, да, бандеровщина и Тарас Шевченко, который очень любил Украину, но писал на русском языке всегда, ну, преимущественно на русском языке. И вот около 1000 человек, они прошествовали с факелами, как обычно, традиционно, до Майдана Незалежности. Так вот, не смог вытянуть вот эту свою линию, обещанную, по крайней мере, во время избирательной кампании Зеленский. И теперь уже, в принципе, у украинцев, у тех, кто адекватные, да, то есть, которые не помешаны вот на прославлении фашизма, которые не понимают вот этих тенденций, у них не осталось никаких надежд, но хуже всего то, что может вернуться опять военная диктатура, как это было при Порошенко, когда инакомыслие подавлялось в буквальном смысле оружием, да, собственно, из-за чего произошло возвращение Крыма в Россию, из-за чего произошло отделение Донбасса Донбасса от Украины именно из-за того, что любое инакомыслие подавлялось с помощью оружия. Не допускалось даже каких-то кухонных разговоров на какие-либо политические темы. Поэтому вот больше всего этого, чего опасаются украинцы, это вот возвращение вот этой вот военной диктатуры и ухудшение ситуации. И тогда уже действительно может не выдержать Одесса и поднять штыки, может не выдержать Харьков, Днепропетровск, хотя там достаточно спокойно. Да, ныне Днепр. Хотя там достаточно спокойно вот, выдерживают, да, там в Одессе в основном с юмором, но и кулаки периодически применяют. Время от времени появляются сообщения о том, что то где-то поколотили бойца, а то за то, что он там свои ксивы размахивал, то поколотили каких-то вот таких вот националистов, которые пытаются проводить шествия аналогичные киевским, но учитывая, что в Одессе, Харькове их там, и в Днепре их там значительно меньше, то, в общем, получают они там значительно чаще, чем в Киеве. Ну, надеемся, что все-таки до такого не дойдет, что вот эта вооруженная диктатура не проявится. Но так, на самом деле, да, там и Польша давно присматривается к землям. И даже одно время ходил такие, ну, полуслухи, полуконспирологические теории, что когда там 14-15 год случились, когда произошло возвращение Крыма в Россию, когда начался конфликт военный на Донбассе, когда Украина начала отказываться от покупки российского газа на тот момент, что не демократичный газ течет по трубе. Тогда, вот я говорю, ходили такие полуслухи, полуконспирология, что и Польша откровенно подстрекала Украину, отказывалась от всего русского, от торговли с Россией и всего прочего. И вот поговаривали, что Польша подстрекает Киев не просто так, а с целью, чтобы устроить зимой коллапс. А до этого почти вот в некоторых местах доходило, да, когда просто не хватало угля для того, чтобы протопить котельные, и, в общем, температура-то сильно понижалась. Помнишь, Кличко рекомендовал красить батареи в темно-коричневый цвет, потому что так идет экономия тепла. И Польша якобы провоцировала вот этот вот гуманитарный кризис, чтобы с целью якобы защиты своих граждан оттяпать часть территории, чтобы типа обеспечить им гуманитарный выход, обеспечить их теплом, продовольствием и прочим. Я еще раз говорю, это были полуслухи, полуконспирология, но на некотором уровне это обсуждалось и на полном серьезе.
Думаешь, у Польши какой-то гештальт по поводу территории?
Конечно. Ты сомневаешься? Да Польша это и не скрывает. Они открыто об этом говорят, что это их территория.
А Львов?
Что? Да. Во Львове, между прочим, в Польше, как на Украине за вопрос, чей Крым бьют, так в Польше за вопрос, чей Львов, откровенно бьют.
Но, благо, я не спрашивал и не был еще в Польше, но если буду, никогда не буду этот вопрос
избегай
поднимать.
Избегай его, да. Вот, даже если тебе будут его задавать.
За рекомендацию.
Скажи, что географию не знаю, без понятия, где это.
И русского тоже не знаю. Делаем сейчас паузу, к следующим новостям переходим. В России в минувшем 2020 году рекордно сократилась добыча сырой нефти и конденсата. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в среднем просадка составила больше 8,5% и достигла 512,68 миллионов тонн. Этот показатель стал минимальным за последние 9 лет и приблизился к десятилетнему минимуму. В 2010 году он составил 512 миллионов 300 тысяч тонн.
Ну, то есть тут идут прям разница в единицы. Причинами снижения называют эпидемию коронавируса и трудности переговоров в рамках ОПЕК+. Предыдущие договоренности в какой-то момент развалились. Вновь сесть за стол переговоров удалось только в апреле. В целом снижение добычи нефти в России показывает скорее макроэкономическую картину мировой экономики, нежели российской, считает экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Генько.
Ситуация такова, что такое снижение является логичным на фоне того, что среднее падение мировой экономики и тех стран, в которые мы экспортируем нашу нефть, она будет приблизительно соответствовать вот именно этому сокращению. На самом деле это отражает то, что ситуацию не внутри страны, где у нас экономика потеряла за год в пределах от 3 до 4%. Большинство наших потребителей нефти, они потеряли больше, и вот эта цифра снижения 8,6, она как раз отражает сокращение, соответственно, спроса.
В апреле, да, напомним, что удалось, наконец, странам ОПЕК+, договориться о сделке, о суммарном сокращении объемов добычи нефти почти на 10 миллионов баррелей, если быть точным, на 9,7 миллионов баррелей в сутки. Это 10% поставок на мировой рынок. Основные поставщики Россия и Саудовская Аравия. Действительно, на фоне пандемии очень сильно снизилась потребность в нефти, и при этом по ходу были, так скажем, корректировки вот этого соглашения. В августе объем добычи нефти странами ОПЕК+ увеличился на 2 миллиона баррелей, то есть 7,7 миллиона баррелей в сутки он составил. Ожидалось, что и дальше, в общем-то, такими темпами все пойдет, и будут потихоньку наращивать. Ну как потихоньку? Вот по 2 миллиона баррелей как минимум будут наращивать. Но, тем не менее, 3 декабря собирались тоже страны и ОПЕК, и ОПЕК+, вот этот широкий формат. Да, разумеется, Россия тоже. И договорились увеличить нефтедобычу, но лишь на 500 тысяч баррелей в сутки с января 2021 года. Это будет как раз-таки происходить.
Ну, я сильно сомневаюсь, что быстро удастся, собственно, ликвидировать последствия вот этого вот коронавирусного кризиса, да, потому что мы видим, что вторая волна оказалась не намного слабее первой, да, первая там вообще просто захлестнула, но тем не менее по Европе мы видим локдауны, мы видим, что опять закрывают заведения, закрывают магазины, закрывают местами объявляют передвижение по пропускам и прочее. В Японии 4 префектуры потребовали объявить ситуацию ЧП из-за эпидемии коронавируса. Ну, то есть, как бы, пока выйти из вот этого вот кризиса коронавирусного не удается. Поэтому одно обнадеживает, что российская экономика уже не настолько сильно завязана на добычу и продажу сырья.
Углеводородов.
Да.
Делаем паузу и дальше идем к следующим новостям. Распишитесь, вам письмо. Пенсионный фонд России теперь будет уведомлять россиян старше 45 лет о состоянии их пенсии. Сообщение будет поступать раз в 3 года в личный кабинет на портале госуслуг. Оно будет содержать размер уже перечисленных взносов. Исходя из этого, будет сделана примерная калькуляция предстоящей пенсии.
Да, также в этом уведомлении будут сообщать о сроке выхода гражданина на пенсию – потому что мы знаем, что сейчас там она вот эта вот шкала скользящая, мы переходим к новой системе выхода на пенсию, и вот в этих уведомлениях как раз будут сообщать, когда подойдет срок выхода гражданина на пенсию, и, собственно, будет даваться полное разъяснение о порядке оформления пенсии по возрасту. Правда, вот во всех этих вычислениях могут быть уловки, считает депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по информационной политике Александр Ющенко.
Понятное дело, сейчас у нас с точки зрения уведомления, это логичные и правильные действия. Те пенсии, которые сегодня будут уведомлять, которые будут получать, не факт, что они их будут получать, потому что постоянно верстаем новый бюджет, постоянно его секвестируют, постоянно почему-то пропадают деньги в пенсионном фонде. Поэтому, конечно, это хорошо, что будут оповещать людей старше 45 лет, какие они пенсии будут получать. Но то, что они будут оповещать, не факт, что люди будут эти деньги получать.
Кстати, вот эта идея с оповещением, она не нова. Между прочим, несколько лет назад Пенсионный фонд России пытался оповещать граждан о количестве, о размере перечисленных гражданами взносов через почту. Но тогда эта система так и не заработала по полной программе. Сейчас в электронном виде, может быть, это действительно сработает. Потому что одно дело, ты представляешь, да, сделать расчеты, распечатать все это, запаять в пакетики, в конвертики, отнести на почту, сделать вот эту рассылку. Но это колоссальный титанический труд, огромнейший. Ради того, чтобы 20-летний студент увидел, что у него там начисление 30 рублей. Поэтому вот сейчас, может быть, оно будет все-таки работать. К тому же сейчас выборка сделана возраста старше 45 лет, а не так, как это было в прошлый раз абсолютно всем, кто зарегистрирован в Пенсионном фонде. А в Пенсионном фонде практически все зарегистрированы, так или иначе. Объясняется, почему именно выборка идет от 45 лет. Потому что это... как раз у большинства граждан в такого возраста уже есть определенный пенсионный капитал, некоторые накопления, и уже можно как-то прогнозировать более-менее будущую пенсию, да, не со студенческих, там, 5000 стипендий, 12, а с нормальной зарплаты 45 лет, это уже вполне себе приличный стаж у человека. Кроме того, вот как раз в этом возрасте люди начинают действительно задумываться о своем финансовом положении, когда они будут выходить на пенсию, что, может быть, они будут, видя ту сумму, которая у них есть, делать какие-то дополнительные отчисления самостоятельно. То не только работодатель их будет перечислять, но они сами.
Да, либо же устроиться на более высокооплачиваемую работу. Мне кажется, можно так еще трактовать рекомендации, конечно, Минтруда насчет принятия каких-то определенных мер.
В эфире радио «Спутник».
Начало года омрачилось еще одной кончиной. В возрасте 80 лет остановилось сердце народного артиста России, исполнителя роли человека-амфибии Владимира Коренева. Незадолго до смерти он был госпитализирован с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Да, об этом сообщила его дочь. Она, собственно, и заявила о том, что папа умер от коронавируса. Уроженец Севастополя, он в 57 году поступил в ГИТИС, а на главную роль в фильме, принесший ему известность, причем мировую, будем честны, Коренева отобрали, когда он учился на последнем курсе. Это был очень светлый и открытый человек, вспоминает друг Владимира Коренева, советский российский театральный режиссер, педагог и актер, народный артист России Борис Морозов.
Для меня с именем, с памятью Володи связано далекое время 80-х, конца 70-х годов, когда мы трое, Рахиль Галас, Васильев, я, пришли в театр Станиславского и сделали тогда свои первые спектакли. И в одном из спектаклей я как раз и встретился с Володей, хотя до этого я его, естественно, ждал по фильму «Человек-амфибия», но когда встретился с ним, я почувствовал удивительно тонкого, творческого человека, замечательного артиста, ищущего, не боящегося чего-то искать нового, экспериментировать.
Конечно, «Человек-амфибия» — это самый такой звездный, наверное, фильм Владимира Коренева, но он был не единственным в его фильмографии. Около 50 фильмов в среднем. Среди его работ есть роль в фильме «Дети Дона Кихота», очень любимая в России, в Советском Союзе картина. В картине «Освобождение», «Рудин», «Криминальный талант», «Дети Арбата». Последней ролью Владимира Коренева стала роль Немировича Данченко в фильме 2015 года «Орлова и Александров». Такая биографическая картина. Вот там он сыграл Немировича Данченко. Но не одним кино жил Владимир Коренев. Он был преподавателем. И главное, он был театральным актером. Еще в 1961 году он поступил в труппу Московского драматического театра имени Станиславского. Сейчас это Электротеатр Станиславского, где тоже сыграл огромное количество ролей. Пробовал себя в качестве режиссера. Вот такие спектакли он сыграл, как «Прощание в июне», «Сирано де Бержерак», «Собачье сердце», «Хлестаков», «Стакан воды».
Дарья Чередник, Никита Воронков работали для вас. Спасибо и оставайтесь с нами.